Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Николай Еремин.
Здравствуйте.
Николай, мы давно с тобой уже хотели встретиться. Прошло такое некоторое время между нашими встречами. До меня доходят разные информация разная о том, что, где ты участвуешь, выступаешь. Вот, в интернете ты появляется. И я вижу, что ты, в общем, очень, как сказать, у тебя очень многоплановая поэтическая музыкальная деятельность, и ты реагируешь на какие-то события в нашей родине, что происходит. Тебя интересует память, тебя интересуют личности, вот такие, как Николай Рубцов. Тебя интересует то, что было у нас, война, до сих пор она тревожит вот это воспоминание об этой войне. Много еще там таких моментов, которые мы для себя не выяснили. Пересматривание, вот через время, пересматривание, что там действительно по-настоящему происходило. И тебя это беспокоит, у тебя это твой нерв. Вот, и мне очень приятно с тобой встретиться, и хотелось бы, вот, насколько я знаю, что сегодня передача, ты захотел рассказать о войне.
Да, отец Анатолий, во-первых, большое спасибо вам, что вы меня пригласили на передачу, и всем передаю привет, всем жителям города Всеволожска, которые находятся как раз возле дороги жизни, звучала такая тема Николая Рубцова, который тоже жил во Всеволожске одно время, звучала военная тема в словах отца Анатолия. Конечно, если ты живешь возле Петербурга, если ты молишься и служишь в храме, где каждую службу поминают всех на дороге жизни и в блокаду скончавшихся, конечно, ты будешь проникаться этой темой даже против своей воли, просто вдыхая вот этот вот воздух, посещая братские захоронения, посещая музеи воинской славы, куда у нас часто организуются экскурсии. Это и музей в Дубровке, и музей в Кировске, тоже в городе, который не так далеко от Всеволожска расположен. Поэтому это все, конечно, питает творчество и заставляет на эту тему писать. А вот такая вот многоплановая деятельность, связанная и с поездками, и с выступлениями, она связана с тем, что в 2015 году я вступил в Союз писателей России, соответственно, появились какие-то новые возможности. Говорить можно много, но с нами гитара, и, наверное, уместно спеть песню.
Да, иной раз одна песня, она поднимает такой пласт, вот, что и разговоры все меркнут. Давай, попробуем.
Спасибо. Песня «Полуторка». Стоит полуторка над сопкой на возвышении сварном. Горбушка над граненой стопкой засохшим выгнулась ребром. Водитель, надави на тормоз, крестом у храма осенись. Былого века тихий голос, как хлеб войны, дает нам жизнь. Ладога, дорога жизни, надолго смирились мысли, умолкли звуки панихиды, в тиши застыл мемориал, ловя застройки новые виды. Мой взгляд здесь часто отдыхал, петляют нити лыжной трассы, правее высится трамплин. Здесь всю войну стояли асы, тогда бомбившие Берлин. Ладога, дорога жизни, надол бы поля изгрызли. В том храме Клавдия Шульженко пилотом пела той порой. Теперь на рельсах постамента машина взмыла над горой.
Крепко молитвенная память, дорога жизни, путь домой. Стоит машина, точно знамя, в преддверии вечности немой. Ладога, дорога жизни, ратуйте, служа отчизне. Ладога, дорога жизни, радуйтесь о высшем смысле.
Вот это слово, это словосочетание «дорога жизни», дорога, оно жизни для Петербурга, оно очень важно, и вообще это вызывает такую память и восторг, и скорбь, и все одновременно. И ты просто воспеваешь, да, и просто так, как ты там живешь, да, это тебя очень трогает, это тебе близко очень, да, эта тема.
Да, конечно. Само понятие «дорога жизни», как вы можете заметить, оно как бы выводит наше сознание на новый уровень. Есть «дорога жизни» как какое-то бытовое понятие, и понятие можно здесь сопоставить духовную категорию. Вот, «Дорога жизни» — это дорога в вечную жизнь. Можно и так это интерпретировать. Поэтому, на мой взгляд, это просто очень удачный такой поэтический образ «дорога жизни». Кому пришла в голову вот мысль назвать так эту трассу, которая проходила через Всеволожск, через Всеволожский
район? Ну, это был поэт, точно.
Это был поэт, да.
Скорее всего.
Да.
Может, неизвестный, может, убитый.
Может быть.
Может быть, неизвестный от этого человека.
Может быть, но, во всяком случае, строки Ольги Бергольц, ставшие символом, ее творчество стало во многом символом непокоренного города, известны всем. А мне выпало счастье знать поэтов, переживших блокаду и уже после войны творивших. Таков был мой друг, ныне покойный поэт Анатолий Молчанов, актер театра родом из блокады, именем которого в настоящее время названа библиотека на Ленинском, 115, Кировского района. Мы с ним часто участвовали в мероприятиях. Вот на вопрос, что подталкивает к такого рода творчеству, наверное, конечно, и общение с людьми, пережившими блокаду, и поэтами, именно пережившими блокаду. Конечно, творческая среда много значит.
Ну, можно сказать, тогда тебе повезло.
Может быть, повезло. Я думаю, повезло.
Ты эстафету такую-то принял, эстафету,
получается. Да, вот так сложилось, что, в общем-то, я родился не в Петербурге и не в Ленинграде, но не для красного словца и не для самооправдания скажу, что Петербург, в общем, стал моей духовной родиной. Это действительно, потому что в эфире православного канала мои слова будут понятны. Я здесь впервые, так сказать, исповедовался, впервые причастился, начал вести регулярную церковную жизнь. Поэтому, конечно, можно, наверное, назвать Петербург моей духовной.
Можно задать такой вопрос?
Пожалуйста.
Вот многие доезжали вот до конца дороги жизни. Много там погибало людей. И что там было на той стороне? Мы все время про эту сторону говорим, Ладоги. А вот на той стороне что там было? Меня это самого интересует.
Я, к сожалению, не так силен в области военной истории. Я знаю только то, что нам сообщают экскурсоводы во время,
там же
рассказов.
Детей бомбили, да?
Бомбили и детей. То, что,
знаю, что,
то, что,
дети, да?
То, что блокада унесла, по различным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов только мирных жителей. И это известно. Но вы очень точно задали вопрос, отец Анатолий, что было по ту сторону? То есть на земле откуда шло, вы имеете в виду, в Ленинград продовольствие? Юность я провел в городе Мурманске. Могу сказать, что мурманские рыбаки в ту пору, они, уже вышедшие на пенсию, возвращались на флот, чтобы ловить рыбу, поставляя ее в том числе и в осажденный Ленинград. Мурманск, он по административному делению в ту пору, если я не ошибаюсь, относился к Ленинградской области. Немцы это знали. Мурманск, например, по плотности бомбового удара в годы войны уступал только Сталинграду. По оценкам историков, в Ленинграде от бомбежек погибло не более 3% всех жителей. В основном жертвы приносили голод и холод. В Мурманске, в других городах, которые в том числе вот поставляли хлеб и продукты в Ленинград, ситуация была, ну, если не менее тяжелая, ну, во многом сопоставимая с Ленинградом, но при этом вот такая вот дорога, как сказал поэт, дружбы многих к многим, она связывала Ленинград с большой землей и не позволяла городу сдаться. В общем-то, там, откуда шло, было не намного легче, чем в Ленинграде. Я думаю так.
А вот сейчас, когда ты составлял эту передачу, ты ее специально, да, первую поставил, чтобы затронуть. У тебя цикл сейчас был?
Да, он, я хотел
показать... Он вообще
показать...
про Ладогу цикл?
Он или, цикл...
Или про Петербург, или как?
Да нет, ну это может быть кусочек моего творчества, посвященный вот именно военной истории. Я хотел бы рассказать о том, как вот непосредственно Всеволожск, например, участвовал в обороне Ленинграда, потому что во Всеволожске...
У тебя песни есть, да, про это?
Да, конечно. Например, во Всеволожске находилась база отдыха летчиков Балтийского флота, которые в начале войны, в августе 41 года, успешно, десятикратно бомбили Берлин. Ну, вот, может быть, не столь велики были разрушения, нанесенные этими бомбардировками, но, конечно, психологическая большая победа была одержана. В этом году мы отмечали 110-летие со дня Героя Советского Союза в октябре месяце Преображенского, командира эскадрильи вот, летчиков морской, бомбардировщиков морской авиации, которые... Я хотел бы показать песню, потому что она имеет духовный подтекст. Летчик Плоткин, воин этой эскадрильи, похоронен в Александро-Невской лавре, да, на казачьем кладбище. Песня называется «Торпедоносцы».
ДБ-3Д – отличная машина, в морском бою ей равноценных нет. От базы путь короткий до Берлина, этот путь возмездием согрет. Наш экипаж уже укомплектован, к Рейхстагу рвутся крылья АДД, и нам верховным шанс такой дарован — громить врага на суше и воде. На нас с надеждой пол взирает женский, награды снес в коптерку штурман наш, и руку мне пожал Преображенский, благословив балтийский экипаж. Пускай кричит самодовольный Геринг, что утвердил за воздухом контроль, уже захвачен важной цели Беллинг, готовы бомбы стричь врага под ноль. Ночной подлет и быстрая атака, огнем Берлин разрезан пополам, и только нам во след зениткам крякать и виться запоздалым мессерам. Не веря суевериям пилотским, пускай простит нас строгий политрук, Господь явился человеком флотским воздать отмщенье из безбожных рук. Никто в России нынче не заплачет, что рушились немецкие дома. По выполнении боевой задачи нас принимает Сарема. Из алой крови стяг победы соткан, и чтит его суровый военмор. В монастыре почил товарищ Плоткин перед главным входом в Троицкий собор.
Спасибо. Мало вижу людей, которые хотят поднимать эти темы, возвращаться к ним. Вот. И еще, чтобы это было на, действительно на уровне, с описанием исторических событий, деталей, фамилий. Вот такая, как летопись была бы музыкальная. Вообще кто-то этим занимается еще в Петербурге? Какой-то клуб есть или что?
Занимаются. Занимаются поэты Союза писателей. Я уже говорил, что в 2015 году стал членом Союза писателей России. В этом году в Союзе писателей проводился конкурс стихотворений, посвященных 75-летию освобождения полного Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 2019 года мы отпраздновали 75-летие.
Ну, а песен-то мало все равно.
Ну, я вот написал по итогам этого конкурса две песни. Mm. Песня «Танк» на свои стихи и песня «Посвящение матери» на стихи Валентина Голубева. Песен, наверное, может быть и не так много. Ну, язык чешется, так сказать, сказать. Но главное не количество, а качество. Я не хочу сказать, что вот, вот те песни мои, которые прозвучали, это уж эталон качества какого-то военного. Но я стараюсь подходить к теме военной не только как поэт, но и как, в общем-то, специалист по вооружению, поскольку окончил я Ленинградский механический институт в 90-м году, стараюсь, чтобы все было, так сказать, четко, да, в плане техническом, по крайней мере, в плане военном, насколько это мне доступно, грамотно.
Я думаю, специалисты тоже оценят эту
песню,
которые знают, о чем речь, историки. И в песне сохраняется, но это же песня сохраняет все. Получается такой архив. Такс. И ты об этом поешь, выступаешь. Аудитория есть?
Аудитория есть. Недавно я с этими песнями выступал во Всеволожске, во вновь открывшемся музее Дома авиаторов, который находится на Колтушском шоссе во Всеволожске. Это музей вот как раз истории морской бомбардировочной авиации дальнего действия. В связи с причинами, которые я назвал, открыт во Всеволожске такой музей. Проходила конференция, посвященная 110-летию Героя Советского Союза Преображенского. Его организовало ВИКО «Русское наследие». И его председатель, член Александра Невского братства, Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко, житель города Всеволожска, известный человек, спасибо ей, пригласила была аудитория, гости из Вологды, потому что Преображенский уроженец Вологды, гости из Петербурга. В других каких-то местах я выступал с этими песнями на книжном салоне, который проходил летом на площади возле Михайловского манежа в Санкт-Петербурге с военными песнями. Я выступал с военными песнями на фестивале, ежегодно проводимом во Всеволожске, поселке Рахья на озере Каменка. Угу. И выступал на фестивале «На гребне волнистой Воксы. Печать оставляю свою». С этими военными песнями. Фестиваль проходил вот как раз в военные даты, поэтому эти песни были уместны.
Ну вот, это хорошо. Хорошо, что их, что они нужны, что их кто-то слушает.
Да.
Что есть такое слово люди. А в воинских частях? Это нужно частях, воинам хорошо бы послушать эти песни. Пускают воинские части сейчас, самодеятельность нашу?
Эти новые песни, к сожалению, в воинских частях я не исполнял, просто у меня нет выхода на воинские части. Какое-то время назад я выступал с духовными песнями. Это были воинские части, это была морская часть в поселке Углово Всеволожского района. Это было Михайловское артиллерийское военное училище, я там выступал. Это был институт, по-моему, военной железнодорожной.
Ну, тебя знают, да, как получается, и приглашают?
Сейчас приглашают не так, чтобы очень много, но приглашают. Ну, это и хорошо, потому что постоянно выступать, не будучи, в общем, по сути, таким профессиональным концертирующим артистом, имея работу, семью, это не всегда удобно и не всегда хорошо.
Ну, ты уделяешь большую часть, да, своего личного времени этому. Ну, тебя волнует, ты посидишь, листаешь что-то там, книжки, собираешь материалы,
бывает, что
проникаешься.
Бывает, что какая-то тема захватывает. С военными песнями я, кроме всего прочего, выступал в Музее воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге, директор Герман Владимиров. Там я познакомился с поисковиками. Вот, Герман Ходоровский, поисковик, подсказал мне сюжет одной военной песни, которую я тоже хотел бы сейчас исполнить. Песня называется «Танк». Он мне рассказал про этот танк, А во многом песня, конечно, является результатом и моего творческого вымысла. Песня «Танк».
В лесном скиту живет монах, неподалеку от часовни. Зарыт в земле подбитый танк, постов и бдений безусловней. Монах железкой по броне зверей на службу созывает, и в память о былой войне помянник фронтовой читает. У танка молятся монах, татары, русские, евреи легли на Невских берегах под сталью вражьей батареи. Он помнит всех наперечет, тех, кто прошел дорогой смерти на страшный Невский пятачок, вернувшись справкой в конверте. Здесь кости воинов лежат, землей укрытые и хвоей, и страшной памятью прижат. Слезит монах, духовный воин, замшели старая броня, и пулемет системы Виккерс, здесь раньше плавилась земля. Гиенной огненной вздыбясь, суров монашеский обет, сурова память боевая. Он для кого-то просто дед, живет за лесом наблюдая, но жив в лесу советский танк, былых событий очевидец, и тихо с четками в руках творит молитву боговидец.
Спасибо. Ну вот, закончилась наша первая передача. Спасибо. Конечно, это такая тема, большая, глубокая, очень мало времени, но все-таки как могли. Слава Богу, что память существует. Спасибо тебе за то, что ты помнишь, и за то, что ты это передаешь.
Спасибо. Спасибо вам, отец Анатолий, и спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Спасибо тем людям, которые поддерживают память о нашей истории, потому что, как говорят, без истории народ превращается в ничто.
Дорогие мои, передача «Ларские встречи» закончена. С нами был Николай Еремин и священник Анатолий Першин. Божьей помощи. До свидания.
До свидания.